Всем привет! Меня зовут Александр Курашов. Вы слушаете новый эпизод подкаста «1% удачи». В этом эпизоде у меня в гостях Сергей Олегович. Сергей Олегович — это ведущий проекта «Sagittarius». Я дам ссылку на его соцсеть, Инстаграм, ВКонтакте. Все это будет в описании к этому подкасту. Сегодня мы просто поговорим о стрельбе из лука, арчери. Особо затронем тему вот именно для важную для новичков оборудование и сами луки, обвес, луки, чё почём, где брать, какое брать, какое не брать, стоит ли брать китайское, если брать, то какое. Ну, в общем, такого рода, такого характера тем будем поднимать. Так что, надеюсь, вам понравится. Спасибо, что слушаете. Начинаем.
Всем привет! Мы тут решили записать совместно и аудиоподкаст, и прямой эфир на Ютубе, и как-то начать рассказывать про то, что... Про луки, в общем, так скажем. Будем болтать о луках и ни о чем.
День добрый. Сразу так созвучу. Одной из причин, почему мы решили это записать, это вопросы, которые нам идут в личку. И в частности, и у нас как бы есть. У обоих есть опыт общения с луками, и он в чем-то перекликается, пересекается, в чем-то он уникален. И зачастую так происходит, что мне приходит какой-нибудь вопрос, и я просто не знаю ответ. Но помочь человеку надо. И вот я Сергею Олеговичу пишу, говорю, мол, вот что ты. Ну и в общем, мы решили, чтобы вот попытаться вот этим вот эпизодом, подкастом, этим стримом, как бы ответить на те темы, на те вопросы, которые, на те темы, которые поднимаются вот как раз в таких вот вопросах в личке. Ну давай, с чего начнем?
Да. Да, в принципе, хочу начать, наверное, знаешь, будем пытаться идти последовательно и писать подкасты на, так сказать, может быть, даже регулярной основе, потому что все-таки пошла, как бы так скажем, жара, и как-то получили мы положительный отзыв на первый наш подкаст, который вышел не то что комом, а вообще непонятно как. Болтали обо всем, ни о чем, и как-то все было в кучу, и хихихаха, и друг друга перебивали. Вот, а в целом хочется начать как раз с того, что когда люди приходят в лук, очень забавно, когда они хотят купить сразу все и много. У меня очень много, как бы, вопросов поступает часто. Там человек только купит лук, допустим, один, и начинается: хочу такой прицел, хочу этот прицел, хочу такую полочку, хочу сякую полочку. И часто пишут еще, знаешь, типа вот этого вот, то, что посоветую такую, посоветую сякую, и присылают там 10 по большому счету одинаковых там полочек, или там 3 одинаковых полочки по большому счету, и там присылают еще там три таких же, там, по большому счету, одинаковых прицела, которые различаются там абсолютно в мелких нюансах именно по юзабилити. И такие: какой взять? Еще причем все цены примерно одинаковые. Вот. И ты такой сидишь, репу чешешь, думаешь, блин, чтобы тебе ответить на это?
Ну да,
это
как при том тебя еще, не что, обидеть? При том еще, что это приходит от человека, который новичок, который по большому счету и разницы-то особо и не заметит. Мало того, что ты вот даже с опытом, и то думаешь, что по большому счету там разницы как таковой прям такой критичной нету. Если мы не берем в расчет вот именно конкретно принципиально разные устройства тех же прицелов, там однопиновый или многопиновый, не, ну там сравниваем там несколько многопиновых. А для новичка я еще до сих пор себя причисляю как раз вот к разряду новичков. То есть я до сих пор хожу... Не, я, кажется, по-моему, один раз уже проапгрейдил свой прицел, но недалеко ушел он там был. Ну, не суть. В общем, то есть я по большому счету хожу в рядах новичков.
В смысле, ты проапгрейдил свой прицел? Ну-ка,
По-моему, у меня
расскажи.
был 3-пиновый, я поставил 5-пиновый. Что, если я
И
не
все. То есть ты
ошибаюсь.
как. Ну-ка, вот смотри, кстати говоря, ты когда выбирал прицел, ты его выбирал по каким параметрам? Просто 5 пинов и все?
Да, ну то есть мне пришел китовый, стоковый какой-то, ну, в комплекте Ready to Hunt, мне пришел какой-то. Я даже по большому счету на обвес не смотрел, потому что мне сразу сказали, что первое дело, первым, что ты сделаешь, это ты сменишь весь обвес. В
Да,
итоге я
да.
полочку сменил. Потом я прицел сменил с 3 пинов на 5, потому что думаю, ну мало ли, ну как бы. Ну ладно, не... ну вообще-то почему бы нет? Сейчас скажу, почему я решил с 3 на 5 сменить. Потому что 3 пина — это что? Это 20, 30, 40 дистанции, правильно? Так вот, если
Ну
прикинуть.
да.
И на тот момент я даже не планировал стрелять на 50-60. Я даже не думал, что я когда-то вообще смогу попадать куда-то на 50-60. Но, заимев 5-пиновый, у меня появилась возможность тренироваться на 50 и на 60. И потом уже непосредственно там на охоте стрелять на 40 уже более уверенно, потому что я знаю, что я тренируюсь на 60, и в принципе уже сейчас начал нормально попадать, значит, на 40. А если бы у меня до сих пор был 3-пиновый, я бы, наверное, никогда бы, ну, очевидно, что я бы не смог на 60 тренироваться. и тем самым не думаю, что улучшался в плане навыков.
Не, ну почему? Ты бы смог тренироваться на 60 как минимум, потому что ты бы мог перевесить, соответственно, пины, то есть поставить не 20-30-40, а там 40-50-60,
ну, да,
допустим.
Конечно, безусловно. Ну, хочется как-то постоянства. Знаешь, все говорят в арчере, типа, главное — это стабильность, постоянство прикладки, постоянство, стабильность. Вот мне как-то этого хочется.
Да.
Сделал стрелу, которую ты знаешь, какая она стрела, и не меняешь ее. Настроил пины, все-все-все, износил дырочку на этом, на релизе, на ремешке.
Да-да-да, на релизе, да. Кстати говоря, да-да, вот эти вот релизы, которые сейчас стали очень модные, про вот эти вот с крутилкой, там, вот этот Cam Haines сейчас рекламирует, с Boa, да. Что-то вот я реально, у меня есть такой релиз с такой крутилкой, и, ну, реально, вот у тебя каждый раз разное положение релиза к руке, и, конечно, да, это чем-то удобно, но... если говорить про технику, конечно, то лучше только релизы на как раз ремешке.
Тут еще есть один нюанс.
На кокарде.
Опять же, я со своей колокольни, с колокольни охоты, в некоторых условиях, в некоторых видах охоты, вот как в моем случае с тристендом, я нередко такое бывает, что я прихожу на стенд, я начинаю, у меня есть там процедура, я там камеру повесил, ну, лук поднял, крючок вкрутил для рюкзака, камеру повесил, там страховку прицепил, не обязательно в этом порядке. Ну и в какой-то момент я релиз на себя нацепляю. И у меня бывало такое, что я по запарке все-все-все сделал, я там дальномер кладу в этот кармашек, там порошок, который проверяет направление ветра, в этот кармашек, все, значит, из рюкзака по карманам разложил, так, блин, релиз забыл, а уже там 15 минут до рассвета. И теоретически зверь уже может быть вблизи где-то, потому что я уже там... Ну вот, и тут я тихонечко достаю свой ремешок, аккуратненько застегиваю, в темноте еще, я на ощупь уже вижу, чувствую изношенную дырку в ремешке, поэтому я в темноте, знаешь, и на третью дырку я, значит, застегиваю, и все, я готов. А теперь представь, если бы мне Boa была, чик-чик-чик-чик-чик, вот это вот трещотка.
Оно вначале еще громко щелкает, когда ты его закрываешь,
да,
а потом...
Ну да, да, то есть
да,
я
конечно...
Прям, ну, а где Cameron Haines охотится, там, конечно, охота с подхода, и там совершенно другие... Там такая фигня вообще не мешает совершенно. Почему бы и нет?
Я думаю, он просто при заходе в лес и пошел уже с ним одетым. Вот. Ну, да. Но еще раз повторюсь, опять же, мы говорим, прости меня, про Cam Haines, да, который как бы лучник. Сколько у него опыт? Лет 20?
Ну, не знаю, много, он всю жизнь охотится.
Ну вот, у него лучник, знаешь, там с 20-летним опытом, ему это... Ему вообще пофигу, какой релиз, он, я думаю, и пальцами попадет на там 100 ярдов. Вот, поэтому это как бы такие вот пижонские всякие штуки, типа вот этих вот прицелов всяких пижонских, которые все там раскладываются, складываются автоматически. Вот это все, я не вижу смысла это все покупать. Кстати говоря, вот я что хотел-то у тебя спросить по поводу комплекта Ready to Hunt. Ты считаешь эти комплекты как бы, ну, актуальными, или считаешь это, ну, как бы маркетинговой фигней и нет смысла покупать лук в комплекте Ready to Hunt, потому что его все равно весь выбрасывать?
Я считаю, что надо покупать Ready to Hunt комплект. Для новичка, новичку однозначно, если первый лук прям Ready to Hunt и первый, возможно, даже первый год вообще не парится. Там будет даже, если там, ну ладно, окей, если там вискер-бискет, как на моем был, да, то, ладно, может быть, вы захотите вискер-бискет сменить. Хотя есть люди, которые, ну, ты знаешь, охотятся с вискер-бискетом без проблем. В остальном я не вижу проблем. Ну, по крайней мере, я сужу из своего опыта, я смотрел на Ready to Hunt пэкэджи у бэров луков.
А они все примерно одинаковые,
я тоже
если
думаю,
сравнивать
их. Да-да-да.
Поэтому то есть вот... сравнивать там Bear, Hoyt и тот же самый, там, я не знаю, Bowtech и PSE, они все более-менее одинаковые, там одноклассные примерно прицелы висят, там и полочки примерно одноклассные висят, и как-то
я
так.
Я считаю, что прям первый год, наверное, прям вообще можно не париться. Ну, может даже охотиться уже, если ты чувствуешь себя как бы уверенно в выстреле, но тренироваться поначалу прям вообще без проблем.
Ну вот да, я тоже, наверное, думаю, что все-таки надо вначале отработать технику выстрела, то есть уметь стрелять, и после этого уже куда-то идти, что-то там как бы делать. А вот, плюс еще все-таки, ну вот для себя я решил то, что я вообще не стреляю на дистанции там меньше 30 метров, потому что мне это тупо неинтересно. То есть это если, как говорится, по соотношению именно практики, то есть именно качество выстрела, то есть мы не говорим про охоту, в России нам охотиться нельзя, мы туда не ходим, вот. Но если бы мы ходили, вот, если бы мы ходили, то если бы я вот пошел там на охоту, да, я бы стрелял, ну, то есть тренировался бы я на дистанцию, допустим, 60-80 метров, стрелял бы я не дальше 50.
Ну, вот про что я и говорил, то есть, да.
То есть именно тут дело даже не в настройках, а дело в уверенном выстреле. Mm-hmm. То есть если у меня там группа на 80 метров с ладошку, то на там 60 метров я абсолютно 100% попаду там в мандарин. И, соответственно, этого там для большинства зверя хватит для киллзоны. А если, ну это опять же, если стрелять, допустим, с того же три стенда, там вообще киллзона огромная, там стреляй куда хочешь. Вот. А если говорить про выстрел там на 80 метров из серии там типа того, что потому что я могу, я бы стрелять не стал, потому что это там, грубо говоря, не 100% выстрел. И это как раз история с этикой охоты.
Ну, тогда вопрос такой возникает. С мясозаготовкой. А что если взять себе прицел, который позволяет тебе тренироваться на 100, и ты натренируешься до такой степени, что на 80 будешь уверен?
Ну, я, в общем, в этом году и хочу это сделать. Ну, вот в прошлом году я себе в начале года поставил планку 80, к концу лета, ну, то есть в начале сезона, в мае вот тоже примерно, поставил себе планку 80 и начал стрелять там 60-80 в основном, а вот в этом году я себе ставлю планку 80-100.
Ну, давай вернемся.
И я хочу там...
Подождите, перебил, извини. Давай вернемся к тому, о чем мы говорили, вот для новичков. Вот мы сейчас обсуждаем планы там на этот год, на следующий год, но у нас уже там есть несколько там лет... охоты или просто стрельбы из лука уже за поясом опыт. Вот для новичков в самом начале заморачиваться по поводу там какого-нибудь плавающего пина или еще чего-то, мне кажется, это бесполезно. Не то, что это вредительство какое-то, себе только вредить.
Лучше. Не скажи. По поводу плавающего именно одного пина, да, то есть я бы не сказал, что это вредительство, потому что в чем-то легче стрелять. То есть у меня, допустим, все прицелы на обоих луках, у меня стоят, допустим, прицелы однопиновые. Вот, потому что все-таки он удобнее, потому что как минимум ты палишь всю поляну.
Давай я сразу тебе приведу пример. Я понимаю, давайте сразу приведу пример. И, может быть, нас слушает или смотрит Олег, приятель мой. Вот он как раз вот... поступил таким образом, что прежде чем он даже вот самые такие базовые, такие, ну прям основные такие моменты в форме, прежде чем он все это отточил, у него уже был спот-хог, фазер, там плавающие все пины, все дела. А в итоге, это было при том, что он рукоять зажимал и тянул резко.
Бросал релиз. Ну,
то есть вот эти два основных момента, которые я вот из своего опыта, наступив на грабли много раз, я для себя выяснил, что вот это, пожалуй, два основных момента, которые новичок должен выяснить, что держать под 45, да, чтобы не зажимать, и тянуть, а не нажимать. Ну вот, он, наверное, сейчас слушает и ругается на меня, что я его так вот палю. По сути, он так вот и поступил. То есть он погнался за вот всей вот этой крутой технологией, и уже там все. А потом в какой-то момент начал уже обращать внимание, что вот что-то у него так как-то не так летит. Я говорю, ну давай посмотрим. Ну и выяснилось, что и тут у него не до конца, и даже он не задумывался над тем никогда, и тут... Так что вот, по-моему, да, это, безусловно, помогает, но всему свое время.
Подожди. Во-первых, я вот со своей, да, колокольни, я, например, считаю его красавчиком, что он просто один раз купил сразу хорошее оборудование, и он был уверен, как минимум, в том, что у него не косячит оборудование.
Вот это важный момент, совершенно верно. Вот это вот важный момент, потому что, действительно, ты можешь... Вот, ну, не все люди такие, надо тоже, как бы, момент уяснить, что не все люди такие. Я такой, если я буду... Я не могу... Если я знаю, что мое оборудование, возможно, где-то что-то косячит, я просто не смогу себя заставить работать над собой, в то время как я думаю, блин, может быть, я сейчас все уже все нормально, у меня и форма хорошая, все, а оборудование косячит. Поэтому мне вот нужно будет сначала убедиться, что оборудование все нормально, а потом я уже над собой начну работать.
Вот. Поэтому, как бы, понятное дело, что все луки плюс-минус стреляют, да, то есть, если говорить, кстати говоря, про те же самые бюджетные луки, которые в последнее время я перетрогал, так сказать, достаточно много в связи, так сказать, с нашей финансовой ситуацией в России, через меня проходит сейчас вот в последнее время очень большое количество именно дешевых луков, точнее, не дешевых, недорогих. Дешевые луки – это все-таки луки китайские, которые вообще, как бы, дребезжащие погремушки в большинстве своем, а недорогие луки нормальных компаний, они, конечно, стреляют, их можно настроить, там есть нюансы, да, то есть вот, допустим, те же самые Беры, которые Апрочи, у них есть там нюансы с системами, да, там с нитками и так далее, при том, что это, как бы, считается, что называется, не бака-фича, очень такие странные моменты, при этом луки абсолютно стрелябельные, достаточно быстрые, чем меня, вот, кстати говоря, очень сильно Бер Апрочи, который гибрид кам, удивил, это скоростью, вот скорость у него очень хорошо, вот, и гибридник, ой, не гибридник, Solocam Approach, он, конечно, похуже оказался, но при этом тоже вполне стабильный выстрел, не такое большое количество вибраций и так далее. Качественные.
Вот этот вот вопрос, тоже вот, вот мы с тобой, как немножко так сейчас, ну, продолжаем тему, по большому счету. Вот наша с тобой, наша цель какая? Наша цель благая, мы хотим, чтобы больше наши ряды пополнялись, чтобы лучников да. становилось все больше. Но не все могут взять прямо и пойти завтра и купить самое топовое все. Конечно, было бы здорово, если бы все было так доступно, но не всегда так получается. И вот вопрос возникает. Стоит ли подкопить и просто подождать, посмотреть видосики, как другие люди стреляют, и подкопить там пару лет еще? Или все-таки взять и купить что-то дешевое? Если купить дешевое, то какого вот, где вот эта вот линия?
Предел дешевизны?
Да, предел дешевизны, это правильный термин.
Слушай, знаешь, на самом деле тут бы я сказал две вещи. Знаешь, есть как бы, зависит от человека, да, то есть есть люди, которые сразу покупают хорошую машину, только вот получив водительское удостоверение, сразу покупают хорошую машину и ездят без аварий. Ездят абсолютно нормально, без аварий, ездят аккуратно, потому что они понимают, что у них дорогая тачка, и они лучше протупят на перекрестке, там, на повороте, их забибикают, еще чего-то, но они едут аккуратно. У них не будет вот этого типа того, что мне надо сюда влево, херак, и там, без поворотника даже, херак и перестроился, потому что он знает, что у них дорогая машина, ее могут разбить. Также, если у тебя дорогой, хороший лук, ты понимаешь, что оборудование хорошее, дорогое, как минимум ты получаешь от него удовольствие, то есть ты как и на дорогой машине, ты не доезжаешь от точки А до точки Б, лишь бы доехать, как можно быстрее, потому что у тебя там стекла запотели, все пердит, тарахтит, и она может еще в следующий раз не завестись. А ты садишься, тебе комфортно. Ты когда берешь вот лук, вот я когда взял там, допустим, свой Pro Defiant, я его взял, и я получаю физическое, можно сказать, удовольствие от качества лука. То есть я понимаю, что это топовый, офигенный лук, что там в России таких нету, что я там единственный обладатель такого лука, ну, на тот момент, да. И я такой, блин, я мужик, да, там. Вот это, конечно, приятно, да. Но если говорить про там лук, да, когда человек заходит только в лук, может случиться такая история, что у тебя тупо не пойдет. То есть ты зашел в лук, купил лук, начал стрелять, и ты понимаешь, что тебе вот вообще это неинтересно. Ты купил дорогущий лук, хороший обвес, и тебе вообще не интересно, вообще не заходит. То есть ты стреляешь, и тебе вот, ну вот никакого удовольствия нет. Я, конечно, сейчас таких людей не встречал, все, у кого, кто купил лук, все, что называется, попробовав раз, ем и сейчас. Вот, и топовое оборудование продать проще. То есть, если тебе не зашло вообще никак, продать прицел там Spot-Hawk, ты просто вот выкладываешь его,
тебе «О, Spot-Hawk!»
Бэушный, да, Spot-Hawk, тебе «О, Spot-Hawk!» Там это же топчик, все, у тебя его сметут. Продать тот же самый, там, я не знаю, Pro Defiant, продать топовый лук легко. Продать там ту же самую топовую полочку легко, потому что топовое оборудование его хотят все. И как минимум человек, который грейдится, он купит себе хорошее оборудование, потому что будет хорошее предложение на него. Это первое, что как бы одна сторона медали. Другая сторона медали, ты новичок, ты не понимаешь, что тебе надо, и ты вкладываешь там дофигища денег, допустим, тот же самый Spot-Hawk стоит сколько там, 300 с фигом долларов, там, в России как бы в магазинах, в официальных он стоит там под 27, под 30 тысяч, вот, и как бы сразу там вложить больше 100 тысяч в лук, тоже очень как бы с другой стороны странно, потому что, во-первых, ты его можешь холостякнуть, во-вторых, ты его можешь ударить, стукнуть, еще что-то, неправильно подобрать стрелы, скрутить рукоять, у тебя слетит тетива, расхреначит плечи и так далее и тому подобное. Можешь просто не до конца защелкнуть стрелу в начале, она у тебя вслетит, опять же у тебя полухолостяк, там разорвет тетиву и так далее и тому подобное. То есть тут такая вот, надо понимать, какой ты человек, грубо говоря. Если ты такой собранный, сосредоточенный человек, который будет подходить к вопросу как бы аккуратно, понимая, что у тебя в руках так или иначе оружие, которое может повредить либо тебя, либо другого человека, и это одно. А если ты будешь к этому вопросу подходить с типа из серии «ага, хихихаха, там пунь, пунь, пунь», вот, то можешь повредить и себя, и соседа, там, и так далее, там, неправильно теми же самыми подобрыми стрелами, которые при вылете сломаются. Потому что я никогда не забуду, как мне написал человек, можно ли стрелять с блочного лука деревянными стрелами. Я говорю, ну, если хочешь там соседу в шею воткнуть кусок стрелы, то да, можно.
Да. Ну, есть еще такой момент, что вот... Что вот купил человек, который вот первый лук покупает, и он решил все-таки взять вот дешевый. Потому что я как бы немножечко все-таки склоняюсь к тому, что в начале, на первый там год или первый там несколько месяцев.
Подожди, давай определимся. Дешевый это китайский или дешевый это, допустим, ну, брендовый БУ. Лук, только вот нижней категории, либо БУ?
Сдаюсь, я не знаю. Я китайские луки в руках никогда не держал. Вот поэтому я тебе и позвонил сегодня.
Это хлам. Вот, это хлам.
Давай, вот секунду еще, подожди, я договорю мысли. Мы с тобой вернемся к китайским лукам, потому что я знаю, что это актуально. Сейчас ролики на русскоязычной арчери пространстве появляться начинают. Момент такой, что вот может купить человек первый свой лук, решив сэкономить. Послушав моего совета, он сэкономит, и у него не пойдет. Но не потому, что это не стрелять из лука, это не круто. Вот все знают, что это круто. Нет, а потому что лук плохого качества. Там и хендшоп.
А, ну не будет получать удовольствие.
Да.
Это знаешь, как у меня с машиной, я когда начал водить, мне брат отдал свою старую девятку «Жигули». И у меня было только одно желание первые два месяца, чтобы меня остановили гайцы, отобрали у меня водительское, я больше за эту машину к ней не подходил вообще. А, вот. Да, вот тут тоже, кстати говоря, это уже получается третья сторона медали, что ты можешь как бы прийти в спорт, там, в лучную стрельбу, купив плохой лук, либо купив там старый лук, либо испорченный лук, либо там восстановленный после холостяка, либо еще что-то, либо там, ну, короче, 100-500 миллионов вариантов, и ты не получишь удовольствие.
Да,
да, проклянешь все, потому что либо даже еще больше себя повредишь, то есть какой-то нанесешь себе ущерб, либо там материальный, либо физический, как раз из-за того, что у тебя некачественное оборудование.
Просто что может произойти, ты не будешь понимать, что это... конкретно
не
вина
ты,
лука.
А что оборудование, да.
И ты будешь думать, блин, стрельба из лука, это вообще отстой, потому что, ну, посмотрите, я даже не получаю удовольствия от тренировки, никуда не попадаю, да и половину стрел уже растерял вообще. Чтоб, собственно, у меня такое было, я же начал стрелять с этого 2000 года выпуска PSE, как он, Beast, тоже такой прям, как будто арматура, на нее натянули, не знаю, там какой-то трос металлический, ну, такой прям ядреный, ну, у него дури много, но... Ну, то есть там и хендшок, все дела были. Я уверен, что можно было бы его немножко до ума довести, но я тогда, я новичок.
Ни времени, ни сил, ни желания.
Да и знаний не было вообще ни о чем, я это не понимал. Ну, короче, в общем, вот мы обсудили, да, вот так поверхностно. Давай коснемся, вернемся к этой теме по поводу китайских луков. Я вообще ничего не знаю, но мне в личку ребята пишут постоянно, посоветуй, что ты думаешь по поводу такого вот лука. Если с арбалетами когда-то, когда я с арбалетом довольно плотно общался и охотился, я мог провести параллель. То есть я смотрел на этот китайский арбалет. Я такой, блин, я где-то это видел. Я открываю местный магазин какой-нибудь, сайт. Смотрю, блин, такой же арбалет вообще один в один. Я начинаю читать и понимаю, что да, это тот же самый арбалет. Я просто как бы не только вот читаю, в некоторых там 2-3 разных арбалет я ради прикола вот руками трогал, смотрел. Я заметил такую тенденцию, что вот среди арбалетов, по большому счету, потому что есть такая, к чему я говорю, что есть такое мнение, что якобы на, не якобы, а возможно это и правда в чем-то, что в Китае делается, на одном заводе делается два разных уровня качества. Одно идет, там, грубо говоря, в Россию, другой на Запад. Вот, возможно, такое есть, не буду говорить про все товары, но конкретно про арбалеты, вот я видел, как Carbon Express продавал, то, что Interloper продавал, я сейчас название не вспомню, вообще один в один. Ну, единственное, что я не знаю, плечи, может, на разных заводах, я не знаю. Потому что, ну, короче, не про этот разговор. Вот что с луками? Если с арбалетами я еще мог что-то посоветовать, потому что я мог провести параллели, то с луками я вообще ничего не знаю. Так что слушаем тебя.
Вот знаешь, с луками я могу сказать, что первое, решают технологии, то есть именно качество технологии, это одно. Второе, это отбраковка. То есть вот даже, допустим, те же самые релизы, да, китайские. Можно заказать 3 релиза в одном и том же магазине, одной и той же фирмы, один и тот же, что называется, по одной и той же ссылке, и придут там 3 разных релиза. Один сломается через неделю, а 2 других будут жить там, и служить верой и правдой. Плюс именно качество сборки, ну, оно хромает. Да, понятно, что ценник там, ну, мягко говоря, смешной. То есть, если говорить там вот про Т-образные релизы, эти, господи, как их... Картель. Картер релиза, они дорогущие, то есть он там стоит $200, да, а китайский ровно такой же, ровно, ну, по большому счету все то же самое, только сделанное в Китае, стоит там $40. Вот, и понятное дело, если ты хочешь попробовать, то ты, ну, купи китайский релиз, постреляй с него там пару раз, выстрели с него там 10 раз, 20 раз, там неделю с него постреляй, он выживет эту неделю, но ты поймешь, что как бы, да, там тэшка это твой, да, релиз, и тебе он нравится, и ты купишь там себе уже там с подходом хорошую тэшку. То же самое можно сказать и про прицелы китайские, да, то есть есть и многопиновые такие, причем реально неплохие многопиновые прицелы, то есть вот есть сейчас появился Джансинг прицел 5-пиновый с микронастройками, со всеми делами, то есть, ну, реально классный прицел. Вот, хотя на многопиновых прицелах микронастроек скопа я не вижу смысла в них, потому, ну, да, что тебе все равно надо все пины будет перестреливать. Вот. Или вышли там у них однопиновые очень хорошие прицелы, те же самые декаты. Очень-очень неплохие прицелы, стоят там по там, $20, по $50.
А как их найти?
И так далее.
Где их
на
найти?
Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе. Все на Алиэкспрессе. Вот, так это если говорить про обвес, да, то есть обвес можно подобрать неплохой китайский, да, то есть для попробовать. Или те же самые падающие полочки, абсолютно аналог NAP Apache. То есть абсолютный вот NAP Apache продается в Китае там за там 3000 рублей, да. То есть хорошая падающая полочка, неубиваемая вообще, прекрасная, вот ее можно купить и даже больше не думать про полочку, потому что это хватит достаточно надолго. Вот. А если говорить про луки, то, допустим, те же самые рекурсивы, да, классические луки, у них там более-менее что-то есть. Вот эти всякие ильфы там более-менее нормальные есть. А если говорить про блочные луки, все-таки там есть технологии в блочных луках. И вот эти технологии решают. Вот не могу ничего сказать про лук Армор, который сейчас Костя Мазила все активно пиарит, который клон Спайдера, Хой-Хой Спайдера. Про него ничего сказать не могу, я его еще пока не видел, но вот в ближайшее время хочу посмотреть, как тут сработает. Немножко разгребусь, будет время, съезжу, обязательно посмотрю. Вот. А если говорить про остальные луки, вот манкунги, вот эти все, ну, такие дребезжащие погремушки, что называется, если у вас выбор взять там Китай, либо взять недорогой бренд, то брать надо недорогой бренд, конечно же, потому что он, ну, а качественнее.
Цена вот на сколько будет разница?
Примерно одинаково. Если мы не говорим про покупку лука напрямую в России, через магазин в России, потому что очень большие налоги, во-первых, будешь переплачивать государству, а во-вторых, очень большая накрутка на лучное оборудование в России, потому что товар крайне штучный, крайне редкий, и для того, чтобы содержать магазин, приходится очень много накручивать.
Ну, очевидный вопрос, даже... где тогда, где покупать?
Куча поставщиков, которые в частном порядке ввозят луки в Россию, новые, нулевые, с Европы и все дела.
То есть достаточно где-нибудь в соцсетях пообщаться и можно найти,
да,
вариант,
да,
найти,
да,
можно.
Да, да. То, ну, есть подобрать действительно неплохой лук, причем проще написать этим людям, у них часто зависают какие-то луки, кто-то отказывается от луков, еще чего-то, у них бывают зависшие луки, и они, ну, продают достаточно недорого всякие классные здоровские луки. Вот недавно я видел, например, так проданный этот Bitmax, этот Bowtech новый, его продали там на 30% дешевле, чем он стоит, потому что человек дал 30% предоплату и просто потерялся. Ему звонят, человеку нет, потом дозвонились, он говорит,
я не вот беру. Опять же, я пытаюсь как бы быть, как бы, со стороны, смотреть все это с глазами новичка, и многие люди, они даже не подозревают, что есть такой вариант.
Да, вот это самая большая проблема, то, что, опять же, настолько не распространенный вид спорта, настолько он не публичный. Это вот никогда там 20 миллионеров бегают по футбольному полю и пинают один мячик, да, это как бы... У нас тоже есть, что называется, скилл, у нас тоже есть какое-то вот... так сказать, и удовольствие, и красота спорта и так далее. При этом это вот не является зрелищным. Даже если посмотреть какие-то крупные соревнования, которые вот там Hyundai спонсирует, еще чего-то, все равно эти соревнования не вызывают. То есть там нету вот этих вот заполненных по кругу трибун, там нету каких-то вот вещей, потому что вот лучный спорт, он, мягко говоря, есть такое ощущение, что, конечно, он умирает, но мы будем работать над тем, чтобы лучников становилось все,
да,
больше и больше.
Да, вот этот пессимизм я тоже слышу, не буквально вот это за эту неделю, сегодня пятница, по-моему, за эту неделю я прям несколько человек слышал, озвучили эту фразу, что типа все становится плохо. Мне как бы... Не знаю, мне кажется.
Знаешь, как этот, как и некоторые интернет-умники говорят в твою сторону, сиди там американец в своей Америке, и там типа не жужжи, у нас тут в России типа кризис, mm-hmm. у нас тут нас это, у нас мы в кольце врагов, mm-hmm. вот, и так как мы тут в кольце врагов, у нас тут кризис, у нас скоро начнут бомбить Воронеж, чтобы все боялись нас, вот, поэтому... Как бы есть как бы люди, которые просто где-то вот там ОРТ смотрят в основном, СРТР, и у них все плохо. Знаешь, да. У меня такое, у меня есть вот по поводу, опять же, покупки лука, да, там еще чего-то. Знаешь, я работаю ради того, чтобы получать от жизни удовольствие. Я не работаю ради того, чтобы мне хватало на еду. Если я, как бы, ну, моя зарплата упадет до уровня, грубо говоря, моего холодильника, ну, тогда я мудак просто. То есть тогда просто я там умственно отсталый имбецил, который не может заработать денег. Вот. И именно поэтому я просто... Ну, если голова есть на плечах, ты в любом случае всегда заработаешь. И вот говорить, что у меня нету денег, там, грубо говоря, на собственное развлечение, это очень странно, потому что, грубо говоря, то есть твое развлечение — это твои эмоции, твои положительные эмоции — это твое, грубо говоря, психологическое состояние. И когда ты чувствуешь себя хорошо, когда у тебя, тебе комфортно, ты вот ты хочешь там стрелять из лука, ты пошел и пострелял, тебе это нравится, ты получаешь от этого удовольствие, и ты этим занимаешься. Вот, и это твой психологический комфорт даже. Ты хочешь там кататься на машине, ты там берешь и катаешься. Тебе некомфортно ездить там на там, общественном транспорте, ты ездишь на такси, потому что ты можешь себе это позволить. Это твой психологический комфорт, ты, это тебя заставляет идти дальше. То есть ты тратишь деньги для того, чтобы зарабатывать их больше. Вот, и поэтому для меня это очень странно, когда мне говорят, типа, у меня нет денег, чтобы купить лук, потому что я там типа нищеброд. А или там, ты зарабатываешь, вот ты молчишь. Ну, как бы, ребята, я из бедной семьи, у меня мама, я рос там без отца, и у меня мама врач какой там, я очень из бедной семьи, но я там жопу порвал, чтобы зарабатывать много денег, быть там, кем я есть и так далее. И поэтому вот такие вот всякие истории, они меня очень сильно вымораживают, когда люди говорят, о, я не могу. Ну, не можешь, иди там вот грузчиком работай, бухай по пятницам, а лучше бухай каждый день, потому что, в общем-то, ты...
Ну да. По большому счету я с тобой соглашусь, но тем не менее меня все-таки пугает тот, расстраивает немножко тот факт, не то что пугает, но расстраивает, что многих, кстати, вот многих или многих я не знаю, но есть такие люди, которые не идут в арчерип именно из-за того, что думают, что это очень дорого. Хотя... Вот.
Какой?
Вот сейчас
было
прям...
было бы желание, опять же, китайские стрелы копейки стоят, там да. Сделать какой-то инструмент копейки, там, использовать, ну, там, вот расходники, опять же, копейки, наличие там, я не знаю, там пресса у каждого дома, но это не актуально, если у тебя там один лук по большому счету, это все не актуально. Ты, по большому счету, его можешь сложить обычными там веревками или отверткой, если тебе это надо. Не надо, вот опять же, там люди говорят, вот я, чтобы купить лук, мне надо там это, вот это, и там и 5 полочек, и 6 прицелов. При этом у тебя один лук. Как бы зачем тебе такой разброс обвеса, если у тебя один лук? Либо наоборот, я хочу 5 луков, но у меня один обвес. Это как бы очень странно.
Все верно.
Вот. Поэтому ты покупаешь один лук, один обвес, один комплект обвеса, да, можно недорогой, можно дорогой, грубо говоря, что ты, что тебе комфортно купить, да, то есть я не говорю, что надо там, типа, покупать все самое дешевое и говорить, что типа того, что вот там нормас, будем стрелять, а если там, как бы, грубо говоря, есть рабочий недорогой обвес, вот так вот, то есть, допустим, тот же самый Декат прицел, они недорогие, но они рабочие вполне, у них есть и микронастройки, и там быстро это всякое движение прицел. То есть есть и скоп с линзой, есть скоп без линзы, однопиновый, многопиновый, все есть, и ты можешь комфортно с этого стрелять. Да, ты когда уже там постреляешь с этого, в конце концов он у тебя просто испортится от времени, ты можешь себе купить там тот же самый спотхок, да, или купить там тот же самый чичей, или еще что-то. Купить полочку то же самое. Вначале покупаешь недорогую полочку, стреляешь с недорогой полочки, и понимаешь вдруг, что вот когда ты уже там набрался опыта, и ты понимаешь, что тебе там не подходит пузатерка, тебе тебе нужен джип или там кроссовер, или тебе наоборот нужна спортивная тачка. Так все понятно, мне нужна тут лезвийная полочка. Или там все понятно, мне нужна полочка с предзаводом там, или еще что-то. Вот. Это все с опытом приходит, и у тебя, получается, твои траты размываются во времени. То есть ты не сразу вваливаешь в лук, там, в лук, в прицел, там, в стрелы, в, там, не знаю, в прессы, в клещи какие-нибудь, в нитки, там, во все. И ты такой раз, у тебя уже ценник там, в 250 тысяч рублей, там, почти там, там, 5 тысяч долларов. И ты такой, ёлы-палы, что с этим делать? Вот. При этом ты даже не знаешь, как этим пользоваться. Постепенно, если вот то-то-то-то-то купил, вроде как бы в объеме ты и потратил деньги, но ты их не заметил, потому что у тебя, в общем-то, есть приток капитала под названием зарплата.
Да, и как правильно было подмечено одним из наших зрителей, что, в принципе, всегда, если... Ну, как бы и ты тоже сказал, если захотеть, можно найти деньги. И вот момент был, пример приведен, алкоголь и курение. Я как бы перерассчитывал, сколько там, например, раньше ходил там в бар. Сходил в бар, потратил 200 долларов.
Ты думаешь, блин... Кстати, да.
А сколько раз в год я хожу в бар? Да что в год, там, в месяц? Блин, я мог бы стрелять с таких луков, знаешь. Вообще. Просто вот простая математика. Но возвращаясь к тому, что ты говорил, что каждый ищет себе вот этот какой-то вот... какой-то психологический комфорт, что ли. Вот этот, кто-то находит его в алкоголе. И все. И дальше это уже... Потому что дальше это не идет. Потому что... И кто-то находит, вот, вот давай сравним, алкоголь и стрельбу из лука. Вот я отработал пятницу вечер. Я уставший, я могу пойти потратить деньги на алкоголь, значит, у меня завтра будет похмелье, и по большому счету день испорчен. Или я могу пойти пострелять из лука, с утра я проснусь бодрячком, я денег не потратил много, я еще пострелял из лука, и вот начинается. То есть, ну, это мое видение вопроса. Я переключился на такой режим. Я в бар сейчас не хожу, 200 долларов не трачу каждый там два раза в неделю, или еще чаще, как раньше.
Вот. То есть, вот так один ты из еще, вариантов. Так ты подожди, ты смотри, ты как бы взял, вот что называется, первичный, да, круг ассоциаций, а если взять вторичный круг ассоциаций, у тебя не пострадало ни печень, ни мозг, да, ни все остальное.
И работ
и не наоборот, потерял. И наоборот, ты физическую себе подготовку, да, сделал именно стрельбой из лука, потому что, вот, допустим, там, я не знаю, у меня сидячий образ жизни, и я там сижу за компьютером, в основном работаю, и как раз у меня очень большие проблемы со спиной из-за этого, плюс у меня компрессионный перелом позвоночника был в детстве, и, соответственно, лук... У меня как раз, ну, лук же стреляешь в основном спиной, и поэтому я как раз луком очень сильно себе развиваю спину и даю нагрузку на спину. Плюс еще, опять же, ну, тупо перестал бухать, потому что мне неинтересно. И еще самое главное, что делает лук, вот, не знаю, как там для кого-то, у меня он очищает мозги, он у меня просто продувает голову, вот, вот абсолютно. Вот если у меня чем-то забита голова, есть два варианта, когда я прихожу на рубеж. Вот, вот у меня там по работе какая-то проблема, там, в жизни еще что-то случилось, там, и так далее. Если я прихожу на рубеж, варианта два. Либо я вообще не могу стрелять, то есть вообще, то есть я не могу сконцентрироваться на выстреле, я вот просто вот что-то непонятно, что происходит, я убираю лук и все, я типа, я отстрелял на сегодня, то есть у меня не пошло. Либо второе, у меня как бы продувает голову, и я абсолютно вот забываю об этой проблеме и как бы расслабляюсь и получаю вот, вот это вот психологическое равновесие.
Ну да. Ну ладно, давай, значит, еще раз тогда подытожим. Ты считаешь, что для того, чтобы человеку войти в арчери, предпочтительнее приобрести брендовый, но какой-нибудь либо БУ, либо самого такого начального уровня.
БУ, опять же, БУ рознь. А когда ты новичок, ты можешь получить БУ-лук, и он окажется действительно испорченным, то есть холостякнутым, восстановленным, вообще франкенштейном каким-нибудь диким, собранным из трех луков и так далее и тому подобное. Вот, опять же, повторюсь, недавний пример, который я еще в прошлом стриме приводил, в пример, лук Мэтьюс, пятый владелец лука нашел в нем проблему, и там действительно проблема, у него был перекос блоков, то есть, ну, смещенный центршот был, и четыре владельца до этого говорили, его лук надо поддавливать, то есть надо поддавливать, чтобы у тебя заворачивало лук, и тогда у тебя, типа, он становится ровнее. Вот, но это же абсурд, это как бы изнасилование лука, это абсолютно некомфортная стрельба, и поэтому этот лук, вот, у него он уже пятый. То есть лук не какого-то там, знаешь, волосатого года, типа 2000-го, при этом это уже пятый владелец лука. Вот, потому что лук людям не приносил удовольствия. То есть люди не разбираются в оборудовании, и он им не приносил удовольствия.
Ну да, не работает так, как ты ожидаешь, чтобы он работал.
Он реально не стреляет, то есть у него вот центршот, то есть вот у тебя центршот, у него стрела стоит вот так.
Ну да, стрела криво вылетает.
По диагонали. И при этом отдает только при вот таком положении дает идеальный пейпер-тест. У меня то же самое было с моим новым PSE, с Evolve. Ровно была та же самая проблема. То есть мне пришлось разбирать лук, снимать оси, перекидывать шайбы. Именно поэтому я снимаю вот эти видео про настройку лука, про вот эту всю теорию техническую, чтобы люди могли настроить свой лук. Потому что, опять же, как мы в прошлый раз говорили, что с чем все сталкиваются, нет у нас качественных вот арчери-шопов, у нас нету качественных магазинов, которые бы делали это хорошо. Есть, да, там несколько профессионалов, которых там вот по пальцам одной руки пересчитать. Причем такого, знаешь, слесаря с 5-летним опытом, у которого там знаю технику безопасности как свои два пальца. Вот, соответственно, вот эта вся история с настройкой луков, лучше знать, как она работает. То есть ты сам должен это знать, ты сам должен это настраивать, а не ходить все время к какому-то дяде, бегать, который настроит этот лук непонятно как. Вот, это то же самое, как и стрельба с лука. Вот то, что я говорю, да, все время. Я говорю то, что стреляйте, как вам удобно. У меня есть куча знакомых, которые стреляют вообще от уха. То есть они растягиваются, у них тетива вообще где-то там ухо, и им комфортно, они не могут по-другому стрелять. Я говорю, ты неправильно держишь, потому что у тебя должна быть вот так. Он говорит, я не могу так. Он говорит, я первое, что сделал вот так, я не могу. У меня вот, ну вот по физиологическим же, да? По физиологическим вот параметрам мне неудобно. То есть у меня не может быть тетива у рта, мне это неудобно. Мне удобно, что у меня была тетива уха, и пальцем я за шею опирался. Вот это мне удобно, вот так я стреляю. Или еще там один друг меня стреляет, у него релиз под подбородком. То есть это вообще просто, он стреляет как классик с блоевка. Ну, да. У него релиз под подбородком, потому что у него шея длинная достаточно, и ему по-другому тоже неудобно. Реально у человека длинная шея. Вот. И он стреляет с подбородка, и стреляет на 100 метров и попадает в ладошку, вот, которая держит яблоко. Соответственно, как-то так. И поэтому я говорю про то, что стреляйте как вам удобно. То же самое, как и про стойки. То, что вот все время вот стойка открытая, вот стойка закрыта. А если я сидя стреляю с тристенда? Да. А если я сидя стреляю откуда-то, с ну кратка. Как бы, да, да с кратка, с того же самого, да, ну как бы так бы, или там у меня тот же самый там пенек, кочка или еще что-то, или, ну просто вот мне хочется стрелять, блин, сидя, вот. Да. Тоже такая же история ровно. Стреляйте, как вам удобно. Да, есть основная теория, да, то есть основная, там, как удобно держать, да, то есть то, что вот там держим, когда луку нельзя, там, нельзя сжимать лук, да, понятно, это ну, у всех так, но опять же, есть даже люди, которые держат лук именно крепко рукой, и все нормально стреляют, потому что у них рука железобетонная. А если учесть ту же самую технику, как она, юми, куми, вот это японская это стрельба из лука, вот стреляешь на полную растяжку и в конце выворачиваешь руку при стрельбе. Ну, это вообще там своя история. Там все равно держат лук, опять же, и тоже лук, и тоже держат. И в конце еще доворачивают рукой. Там прям вообще целая философия этой стрельбы. Вот, поэтому стрелять ровно, это что называется, как этот, как у программистов. Если код работает, код хороший. Если код не работает, код плохой. Все остальное не важно. Тут то же самое. Попадаешь, значит, все хорошо. Не попадаешь, значит, где-то проблема.
Сейчас программисты, вот, которые нас слушают, такие, чё, я, говорит, не согласен. Может, потом напишет нам программист, скажет, правильно ты или нет. Как думаешь, имеет смысл сделать несколько эпизодов? Ну и тоже вот слушатели, зрители, скажите нам, имеет ли смысл просто проговорить про такие вот самые-самые-самые базовые моменты, про то, как там руку держать, чтобы костяшки были под 45 градусов. Учитывая то, что каждый все-таки индивидуален, да, это безусловно, но все-таки вот как-то есть какие-то такие общие сложившиеся понятия, устоявшиеся. По поводу, опять же, там, рывка и таких моментов. Имеет смысл про это проговорить или подразумевать будем, что уже все люди все это знают?
Знаешь, даже если это знают те, кто сейчас в луке, а я надеюсь, что нас будут смотреть те, кто сейчас не в луке, те, кто каким-то образом на нас попадет. Кстати говоря, делитесь этим видео, делитесь этим подкастом, чтобы ваши друзья начали стрелять из лука. Это же хорошо, когда ваши друзья стреляют из лука, и это вам есть как хорошо. Минимум с кем сходить, да, как
я
минимум с кем
скажу.
Сходить, с кем обсудить.
Когда ваш друг начинает экспериментировать, и он там слишком коротко порезал стрелы, то угадайте, что, вам эти стрелы достанутся, если у вас растяжка позволяет. Так что иметь друга, который тоже в арчере, это очень полезно.
Да-да-да, как минимум стрелы, как максимум оборудование, даже... Да. Да, можно покупать. То есть он купил себе новое, вы у него там отжали старое и так далее и тому подобное. Ну, в конце концов, просто стрелять вдвоем это значительно интереснее, ходить с двумя мишенями, там, приезжать там на одной машине на рубеж и стрелять там вдвоем.
Кстати, вот это вот реальный момент. Я так до сих пор не понял, почему так психологически. Может быть, это связано, что типа, у нас у мужиков такой дух соревновательский в крови, я не знаю. Но вот я один стреляю, это, конечно, прикольно, мне нравится, что я попадаю, там все. Но вот когда ко мне в гости Олег приезжает, мой приятель, мы, блин, тут стреляем, как-то время пролетает только так прям. И весело, и не напряжно, и здорово, классно. В 1000 раз интереснее вдвоем стрелять.
Не знаю, это да, это да. Поэтому вот мы тоже тут ходим, то с Саней ходим, то еще с кем-нибудь ходим пострелять. Тоже очень прикольно получается. Особенно, знаешь, когда вот, ну, вот мы с ним тут недавно ходили в тир, в луч наш, в питерский. Вот. И, конечно, вот после не стрельбы долгое время, блин, я не могу вообще никуда попасть. И дело практики, это дело практики. Вот зимой мне реально было не с кем ходить, мне было далеко ездить, мне было неудобно. И я вот не стрелял всю зиму. И сейчас я стреляю как этот, как новичок. Я вообще реально попасть никуда не могу. То есть если раньше я попадал там на 80 метров в ладошку, то сейчас я на 80 метров, дай боже, в щит попасть. Вот. Да. Ну, надо, в общем-то, настреливать опять практику и выходить на мою рамочку, на мой новый план в 100 метров.
Да. Ну, значит, если вы решили, задумали стать лучником, то присмотрите, поспрашивайте, позадавайте вопрос, нам позадавайте вопрос, кому-то еще в арчере, русскоговорящем арчере, вот этой вот всей сообщества, не знаю, как назвать правильно. Попытайтесь найти вариант. Возможно, не торопитесь брать, очевидно, ну, если деньги позволяют, пожалуйста, если деньги не позволяют, не смотрите на топовые, прям вообще самые дорогие луки. Это здорово, но это придет со временем. Но также не опускайтесь до самого-самого-самого-самого-самого базового, там, дешманского Китая, который проклянет все, вы проклянете от того, что он будет дребезжать и все такое, правильно я говорю?
Также покупайте луки бэушные у проверенных людей, либо покупайте проверенные бэушные луки, вот, да, которые
опять
точно
же,
у вас не холостякнут.
Допустим, вы включили вот это вот видео или подкаст, аудио, слушаете и думаете, блин, я никогда из лука не стрелял, но мне хочется. У меня нет ни одного знакомого. Считайте, что у вас уже есть два знакомых. Вот меня Саша зовут, вот Сергей. Вот у вас уже два знакомых есть. Вот ваш на первый контакт. Общайтесь, задайте нам вопросы, мы вас приведем в разные, есть чаты ВКонтакте, есть общение, есть YouTube-каналы, куча информации. Задавайте вопросы, вы найдете ответы, мы вам подскажем, все другие ребята вам подскажут. Найдете лук, который вам как раз вот подойдет.
Подойдет, да, именно
точное разорит.
Слово «подойдет».
И второй момент.
Может быть и не разорит, а может быть и разорит, но это будет комфортный лук. То есть это будет лук, который у вас будет давать то вам, что вы хотите от него получить.
Совершенно
то есть,
верно. А когда это будет происходить?
Вам вот это лучное удовольствие.
И это, в свою очередь, даст вам толчок развиваться вперед не только в колее арчере, но и в остальном, в том числе и на работе. У вас вдруг повысится зарплата, появится новая машина и потом появится новый лук. Вся система, она вот, схема отработана. То есть арчери, она вот спасет мир. Вот. Ну и еще момент. Не главное, а тоже очень важное. Когда вы уже выбрали себе лук, найдите себе приятеля, который будет разделять с вами это занятие. Потому что это, опять же, как минимум с финансовой точки зрения выгодно. Особенно ищите тех, у кого растяжка больше.
Это, я так понимаю, из личного опыта. У Олега, я так понимаю, растяжка больше.
Ну, кстати, наоборот, у меня больше, но я как бы, исходя из его, да, привожу его в пример, так что да.
То есть у него очень много стрел, как у тебя, Black Eagle, да?
Ну, у него Black Eagle, потому что он тоже их использует, потому что ему нравится, но вот сейчас у меня тут лежит пачка, она ему перейдет, и я думаю, что это не первый раз, потому что я сейчас буду переходить на микродиаметр, и, соответственно, все мои корневоры, наверное, останутся к нему. Если только вдруг он не решит на микродиаметр тоже перейти, у него тоже бывают заскоки, как у меня. Но я, чтобы вы не наступали на мои грабли, не ищите себе напарника, у которого растяжка меньше вас. Ищите, у которого растяжка больше.
Ну, слушай, а если у тебя растяжка 31, то кого тебе искать? Двухметрового этого? Дядю Степу?
Блин, да, проблема. Ну, тогда в чем-то другом надо попытаться выгоду найти.
Чтобы он был богатым и все время менял себе луки.
Да.
И его луки переходили с обвесом тебе по наследству.
Ну, что-то типа того, да. Ну, в общем, вариант всегда есть. Главное захотеть. Вариант найдут.
Да нет, просто даже если он будет, в принципе, хорошим человеком, в общем-то, как минимум у вас будет один хороший друг. Я среди лучников встречал крайне мало каких-то вот склочных баб. Они, конечно, есть, они, конечно, как бы вымораживают, и они, конечно же, вот как бы оставляют вот этот неприятный осадок, но в большинстве своем, в основном, лучники очень как бы классные ребята, и особенно те, кто вот взрослые дядьки, так скажем, то есть не юноши, которые только пришли в лук, которые вот еще у них есть вот это вот юношеский максимализм, они самые умные и так далее, которые мучают всякими глупыми вопросами из серии, какой мне взять хой, там, типа того, что такой или такой, ты ему говоришь, дружище, что один стоит 80 тысяч рублей, что второй стоит 80 тысяч рублей, у тебя есть такие деньги? Нет, ну нафига ты спрашиваешь, вот, у него есть там 20 тысяч рублей, а смотрит луки по 80, соответственно, остальные все дядьки, которые вот, ну, уже давно в луках, они очень хорошие, очень классные, комфортные люди, и они как минимум разделяют ваше крайне странное увлечение под названием стрельба из лука.
Да, и вот опять же, дядьки зачастую в большинстве своем готовы помочь советом, хотя бы просто потому, и вот сейчас я приведу пример из своей жизни. Я вот там вот за окном, да, тренируюсь и экспериментирую. Я перепробовал с кучей всяких разных FOC, кучу разных оперений, материалов под оперение. Ну, в общем, все перепробовал. И по большому счету, кроме как в Instagram-историях, я почти нигде не делюсь этим опытом. Если кто-то мне вот спросит, блин, вы прям как будто вот плотину разорвало, и тут полетит информация. Все, вот эту всю информацию, которую я накопил и ни с кем не делился, меня прям распирает. Я хочу поделиться, но никто вот покажет вопрос. Ну, нет, задают иногда ребята, начинаем в дискуссии вступать. И нередко бывает, говорят, блин, да, ты, конечно, молодец, ты две недели там пытался что-то там доказать, но на второй день своих экспериментов ты допустил ошибку. И все остальное, по большому счету, я такой, блин, ты прав, и давай, и все, значит, я начинаю по новой.
Ну вот у меня, например, то же самое происходит с китайским оборудованием, всякими китайскими там стрелами, обвесами и так далее. Я их покупаю тоже по большому счету по приколу. Денег я уже в это дело вморозил просто 100 тысяч миллионов до неба. У меня тут все завалено этими там шафтами, еще чем-то и так далее. Вот. Я, конечно, уже с шафтами более-менее успокоился, то есть перестал уже экспериментировать. Остановился на одних вот линкбоях. Они меня полностью устраивают, прекрасно летят и все остальное мне неинтересно. Вот. А вот экспериментирую теперь с обвесом. Обвес, правда, падла дороже, чем шафты, и поэтому я сейчас тут немножко так это офигеваю от цен, которые я тут трачу на всякий разный обвес китайский. Вот. И я делюсь, соответственно, обвесом, но мне тоже иногда говорят, что типа, потому что нафиг ты нам рассказываешь про китайский обвес. Ну, ребята, я могу, конечно, про хоги рассказывать стоимостью там по 30 тысяч рублей, ну, как бы, кому это нафиг надо, тем более, что, опять же, про хорошее оборудование есть достаточно много видео, как на английском, так и на русском, а про китайское достаточно мало, и вообще непонятно, что это, и непонятно, в каком именно магазине взять на Алиэкспрессе, потому что бывает такое, что одно и то же продается, но оно разное.
Ну да, и многие люди, по крайней мере, я вот в частности, я вообще, для меня вот Алиэкспресс это какая-то непонятная такая штука, я вообще не знаю, как там что искать и как и кому доверять, вот этот основной момент, я понятен. Вот когда ты размещаешь какое-то видео, там в описании ссылочка, блин, класс, тыкнул, заказал, оплатил, все, доволен. А так начать с нуля что-то искать, читать эти описания, которые, блин, от них вообще голова кругом идет, что-то там стрелять, перо, что-то, 12 штук, ну что? Что я вообще покупаю? И покупаешь по картинке, осознавая, что картинка, скорее всего, не соответствует, но все равно лучше уж, блин, не соответствующую картинку.
Нет, кстати говоря, картинка почти всегда соответствует, потому что если картинка не соответствует, ты вернешь себе деньги в полной стоимости, в полном объеме. Они обязательно, у них картинка соответствует. А второй прикол, на что я достаточно уже много раз нарывался, это они отправляют, я не знаю, каким методом, но оно идет очень долго, то есть оно идет прямо нереально долго. Вот, и я очень радуюсь этому, потому что 90% случаев я открываю спор о том, что посылка не пришла вовремя, мне возвращают деньги в полном объеме, и там через месяц мне приходит посылка, и я получаю товар бесплатно. Вот. Тоже достаточно хороший, приятный бонус. Но еще один очень большой бонус конкретно Алиэкспресса, это то, что там есть все. То, что тебе могло понадобиться, не могло понадобиться, там есть все. И чтоб ты знал, даже на Алиэкспрессе есть те же самые X10, на Алиэкспрессе есть тот же самый Octane обвес, на Алиэкспрессе есть и Хоги, там есть все. Там есть тупо все, там можно заказать просто реально все. Вот, yeah. Если там что-то можно заказать с eBay, вот, тоже, кстати говоря, для лучников-новичков весь обвес смело вообще заказывайте на eBay, вообще без проблем все доходит, и есть такая же самая протекция сделки, то есть если товар вам не дошел, либо пришло не то, вы открываете спор, получаете деньги в полном объеме. Да, там немножко сложнее это все дело происходит в плане спора и возврата денег, чуть-чуть, так скажем, геморройнее, чем на Алиэкспрессе, но оно все равно происходит, оно все равно работает, и можно все получить обратно, и выбор очень большой, очень хороший.
В общем, смотри, давай сейчас будем с тобой закругляться, потому что мы уже почти час наговорили, но у нас уже вот в ходе беседы обозначились несколько тем, которые можно посвятить прям отдельные эпизоды. Мы можем поговорить про Алиэкспресс. Вот все это сейчас вкратце описал. Можно. Я уверен, что у тебя опыт огромный общения с Алиэкспресс.
Можно
тупо один эпизод просто посвятить Алиэкспрессу. Потому что для меня Алиэкспресс, я уже говорю, что это что-то непонятное. Я даже не знаю, с какой стороны к этому подходить. Вот. Это раз. Потом там можем. Ну, в общем, уйму. Прострелы. Ты проговорил. Ты вчера выложил ролик, как ты определяешь этот.
Да, это вообще прикол, вообще. Я не чай. Я определял, как бы у меня лежал передо мной вот моя вот этот вот кабель-канал, где я купаю стрелы свои. Ну, я, значит, купаю, вынимаю, нахожу спайн. И раз, у меня такие, ну, чуть-чуть прокатились по столу, и такие все встали на ребро. Я такой, ну-ка, подожди-ка, давай катать по столу.
Ну да, и это логично, в принципе-то, да?
Да, в принципе логично. Я прокатал достаточно много так стрел, именно с уже с отмеченным спайном, с проверенным. Ну, реально прикольно. То есть он прям четко становится. Никакого геморроя вот с этим вот мокрым шафтом, вот с этим кабель-каналом, мылом, водой. Никакого вообще геморроя. Кладешь на стол, чуть-чуть покатал, и понятно, где у тебя находится спайн.
Очень прикольная штука. Мы поэкспериментируем, про это тоже отдельно поговорим. Про сборку стрел, про все. Сток есть разных тем, которые можно обсудить. Так что, я думаю, надо будет продолжать.
Вот, ну, кстати говоря, по поводу Алиэкспресса и тебя, я не знаю, какой тебе понт от Алиэкспресса, потому что ты не сравнивай российские зарплаты и американские зарплаты, это раз, у вас как бы доход значительно выше, и второе, что у тебя в доступе все это есть, то есть ты можешь пойти там в тот же самый, как он, Cabela's магазин, да, называется, вот этот крупный, ты можешь в него пойти, ты можешь в конце концов просто тупо на АТАС ездить и перетрогать там все. Вот, а мы не можем этого позволить, нам съездить на АТА, это там 100 тысяч рублей, это стоимость лука в обвесе, в топовом, и еще и визу хрен получишь. Вот, и я же говорю, я хотел в этом году съездить на АТА, но это просто была засада с визами, и я пытался ее даже получить со своим международным удостоверением журналиста, мне это не удалось.
Вот то еще одну, сказали, типа, одну тему еще добавим, про АТА расскажем, поговорим точнее.
Ну да, да как сказать, ты расскажешь, а я буду махать гривой. Да, ну, классно.
Да, люди приезжают, туда попасть можно, варианты есть, я могу тоже поделиться.
С России, я тебе говорю, я с России пытался попасть на вот это АТА в этом году, я очень хотел, я прям вот все прям у меня было заложено на это дело. Мне собеседование назначили через что-то полтора месяца. То есть я за месяц до АТА пошел решать вопрос с визой, и мне назначили через после АТА.
Это
во всем виноват Обама, да, во всем виноват Обама и русские хайкеры.
Да, кстати, тоже. Давай, ладно, на этой теме закругляемся, а то нас сейчас Инстаграм выкинет.
Да, всем пока, всех обнял, ушел.
Мы вот этот ролик, Сергей Олегович выложит себя на Ютубе, я сделал это в форме аудиоподкаст для тех, кто в метро едет, наушники включил и слушает.
И послушал двух клоунов, вещающих про лук.
Ну да, ну может где-то что-то информация интересная будет. Но потом, я думаю, что надо продолжать. Будем так периодически вот такую штукенцию проводить, делать. И наполнять контентом, так сказать, пространство, медиапространство Арчери на русском языке.
Да, и надеемся, что это приведет новых лучников к нам в лук, в наш, так сказать, на нашу темную сторону у нас есть печеньки. И делитесь этим видео, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и все такое. Давайте продвигать нашу, в общем-то, лучную историю.
Отлично, все, я пошел потренируюсь, потом на работу.
А то надо новый стрел покупать. Пока-пока.
Пока.